Рассказы. Выпуск 7. Час пробил. Алексей Сорокин. Должок. Бар с немецким названием, которое хрен выговоришь, был не тем местом, что обычно показывают в кино. Ярко и людно воздух вибрировал от дерьмовой музыки и радостных криков. Кто-то то ли свадьбу отмечал, то ли развод, то ли корпоратив проводил. Игорю, в общем-то, было наплевать. Он замерз, руки тряслись и хотелось выпить. Не для того, чтобы согреться, просто обжечь глотку и залить нутро, где все тоже дрожало, словно стенки перегруженного реактора. Он сел на высокий стул у стойки, кинул рюкзак под ноги. Марина присела рядом.
«На кой хрен ты сюда приперся?» – просипела она, прижав ладонь к горлу.
«Хочу выпить», – ответил ей Игорь. «Понятно», — сказал подошедший бармен, молодой парнишка в рубахе с коротким рукавом и черными змеями на предплечьях. «Что будете?» Игорь посмотрел в его недоверчивые глаза и подавил усмешку. Вряд ли он выглядел платежеспособным. Небритый, синяк под глазом, рассеченная губа. Да и одежонка давно не стирана. «Водку наливаете же?»
«Думаешь, от этого вырастают яйца?»
— прокрякала Марина. «Наливают», — кивнул бармен и пододвинул к нему открытое меню, постучав по названиям и ценам пальцем, как для ребенка или старика, который с головой не дружит.
«Охренеть!» — усмехнулась Марина.
Цены впрямь были охренеть, а то немногое, что у него осталось после встречи с гопотой, наверное, стоило приберечь. Хотя на билет все равно уже не хватит, а круглосуточных магазинов по пути не встретилось, так что... «Давайте вот это!» — он указал на самый дешевый вариант, но парень все равно еще раз внимательно на него посмотрел. В ответ на его молчаливый вопрос Игорь достал из кармана мятые бумажки, еще раньше перекочевавшие туда из носка. Отделил от них две, положил перед собой. Лицо бармена чуть смягчилось, он смахнул деньги и стукнул рюмкой о стойку. «У вас тут маньяк завелся, да?» — спросил Игорь. «У нас это где?» — в голосе бармена послышались нотки раздражения. «Ну, в городе». «Что-то такое слышал, да?» — ответил тот. «Думаете, он тут еще?» «Не знаю», — буркнул бармен. — «Вам еще что-нибудь?» Игорь покачал головой, и парень уплыл к другому концу стойки. Женщина с густо зашпатлеванным лицом просила еще один пузырь к третьему столику и сделать музыку погромче, потому что они собираются жечь. Марина посмотрела на часы, висящие над полкой с бутылками, и придвинулась к Игорю.
— «Да, мать твою, ты там харчок его ищешь или что?»
— сказала она, все еще держась рукой за горло.
— «Тебе машину ловить. Давай, керуак, пей, валим».
Игорь опрокинул рюмку, и огонь разлился по горлу. На миг дрожь внутри усилилась, а потом медленно, но верно отступила. Он попытался вдохнуть, но закашлялся. Бармен, протиравший стакан, посмотрел на него с недовольством.
«Не нравишься ты ему», — сказала Марина. «Зря про выродка спросил. Пойдем уже, пока он охранник не кликнул».
Игорь слез со стула и зашаркал к выходу. Что-то влажное шлепнулось на пол за его спиной.
«Да чтоб тебя!»
— прохрипела Марина. Он обернулся и увидел кишки, свисавшие с ее живота. Она все еще, матерясь, принялась собирать их с пола и запихивать обратно. Музыка сделалась громче, кто-то радостно завопил. Официантка с подносом обогнула Марину и направилась к угловым столикам. Игорь покачал головой, повернулся и вышел в октябрьскую ночь. Он побрел по темной улице в сторону автострады, но, вздрогнув, замер, когда Марина вышла из переулка перед ним.
«Твою же!» — пробубнил Игорь. «Бу!»
— сказала девушка, зажимая рукой перерезанное горло. Когда не зажимала, разобрать ее речь бывало сложно. 4 года назад такой проблемы не было, равно как и периодически вываливающихся внутренностей. Девчушка работала в салоне сотовой связи, йогой занималась, планы какие-то строила. А потом случилось некоторое дерьмо, прозванное не особо оригинальными СМИ «Ухтинским потрошителем». Игорь тоже стал жертвой потрошителя, пусть напрямую с ним и не сталкивался. Выродок разрушил его жизнь, заставил соприкоснуться с кошмаром и лишиться сна. Только все это паршивенькая драма, которая временами заменяла ему правду. Всем ведь порой хочется себя пожалеть, верно? А правда в том, что он обделался от страха, когда услышал визг в том переулке 4 года назад. Замер как вкопанный, вглядываясь в темноту за мусорными баками. Через мгновение раздался новый крик, оборвавшийся жутким захлебывающимся бульканьем. И Игорь дал дёру. Просто побежал как заяц до самого дома, побоялся позвонить в полицию, потому что все вокруг обвинили бы его в бездействии и трусости, из-за которых какую-то девчушку прирезали в переулке, а маньяк, державший в страхе их городок, взял да и смылся. Марина Т. 20 лет. Одна из 8 предполагаемых жертв ухтинского потрошителя. Однажды Игорь спросил ее, почему она явилась именно ему. Почему изводит его, а не найдет убийцу сама или не попросит помощи у своего бойфренда, например, который наверняка не прочь был поквитаться с гадом. Марина ответила, что она призрак, а не гребаный господь, и что парень ее нашел себе новую задницу раньше, чем скисло молоко у нее в холодильнике.
«К тому же», — сказала она, — «за тобой должок, гондон».
В Новосибирске, где спустя год после смерти Марины началась серия похожих убийств. Игорь пробыл чуть больше 2 недель, посвятив себя ночным прогулкам. Вскоре он понял, что, несмотря на складной нож в кармане брюк да перцовый баллончик в куртке, вылезавшая с наступлением темноты гопота пугала его куда больше маньяка. Марина не забывала напоминать, какое же он ссыкло. «Ты мертвая», — думал Игорь, — «тебе уже не понять». Насколько он мог судить из местных новостей, убийств с тем же почерком не происходило уже с месяц. Несколько человек пропало без вести, но в больших городах и без маньяка частенько кто-нибудь проваливается в небытие. Игорь начал опасаться, что опоздал, и выродок ушел в подполье или переехал куда-нибудь еще, как было тогда, в Ухте. Денег с каждым днем становилось меньше, и сегодня ему уже нечем было платить ни за обратный билет, ни за гостиницу. Игорь сказал Марине, что должен возвратиться домой, что без средств от него толку не будет. Он решит финансовые вопросы и вернется к этому делу, а пока...
«Какой ж ты все-таки говнюк!»
Беззлобно так обыденно ответила она.
«Тебя это совсем не тронет, когда узнаешь, что выпотрошили еще одну девочку, пока ты там решал свои вопросы».
Тут уж Игорь не выдержал. «Чего ты хочешь от меня? Я же, блядь, стараюсь. Я делаю все, что могу». Она выставила перед собой серую ладонь.
«Делай, что хочешь», — ответила она. «Но знай, что я никуда не денусь, пока дело не будет сделано. Или пока ты, говнюк, не сдохнешь».
«Я школьный учитель, а не хренов Филипп Марлоу».
«Учишь детишек, как стать сакунами?» — усмехнулась она.
«Хватит». «Эй, дебил!» — раздался голос за его спиной. «С кем ты там разговариваешь?» Игорь обернулся, сердце его громко бухнуло в груди. 2 парня, не по погоде одетые в спортивные костюмы, шли в его сторону. Оба ухмылялись. Он прибавил шагу, сунув руку во внутренний карман куртки, нащупав перцовый баллончик. «Слышь, сам-то местный вообще!» — крикнул один из них. «Может, дорогу показать?» Он едва успел обернуться, когда высокий лысый парень кулаком пихнул его в плечо. Игорь не удержался на ногах и свалился на задницу, выхватив баллончик.
«Опа!»
— сказал второй, и в глаз Игоря врезалось колено. Баллончик укатился, а лысый со всего размаху врезал ногой ему под дых. Мир вокруг потемнел. Игорь смутно ощущал руки, шарящие по его карманам, слышал, как вываливаются на промерзший асфальт вещи из его рюкзака. Большую часть наличных он предусмотрительно прятал в носке, но гады забрали не только бумажник, но и телефон, баллончик и нож. После их ухода Игорь еще какое-то время лежал на снегу, напуганный, униженный и жалкий.
«Вставай, герой!» — сказала подошедшая к нему Марина. «Лихо ты их сгрел!»
Тряпье из рюкзака валялось неподалеку. Игорь поднялся, сплюнул скопившуюся во рту кровь и принялся собирать вещи в рюкзак. Если бы не пацанячья привычка прятать наличные, на водку бы ему едва ли хватило. Теперь, стоя на ночной автостраде с вытянутой к проносящимся машинам рукой, он жалел, что не выпил больше. Даже в кино водители редко подбирают случайных попутчиков, а здесь этой ночью, казалось, теплой кабины ему изнутри уже не увидеть. «Я тут замерзну нахрен», — сказал он после очередных огней, промчавшихся мимо. «Довольно странный ты выбрал способ мести. Могла бы просто дать мне вскрыться».
«Да заткнись ты», — хрипнула она. «Скоро подберут».
Игорь невесело усмехнулся. «Откуда знаешь?» Он обернулся к ней, но увидел, что бредет по дороге один. Одна из машин сбавила скорость. Включился поворотник. Она проехала мимо, остановилась чуть поодаль. Игорь побежал, взялся за холодную ручку и распахнул дверь старенькой «Волги». На потолке салона зажглась лампочка. За рулем сидел лысый старичок. Он смотрел на Игоря поверх очков, а лоб его сморщился гармошкой.
«Здрасте», —
пробормотал Игорь.
«Садись быстрее, студент», — сказал старик. «Салон не заморозишь».
Игорь скользнул внутрь и захлопнул дверь. Рюкзак положил на колени.
«Спасибо»,
— проговорил он, снимая перчатки, чтобы растереть онемевшие пальцы. Водитель включил поворотник и выехал на трассу. Мимо промчался грузовик.
«Чего это ты ночью по дороге шляешься?»
— спросил старик, внимательно следя за огоньками фар впереди.
«Так получилось»,
— выдохнул Игорь. «К друзьям приезжал. На билет не хватило, пришлось вот попутками.